1 евро 73 цента. Такова нынче средняя цена 95-го бензина в Европе. Не секрет, что стоимость нефти во многом влияет на тенденции мировой экономики, да и в геополитике тоже. Главные игроки – США, страны ОПЕК, Канада, Россия и другие нефтедобывающие государства помельче. Саудовская Аравия – один из крупнейших обладателей углеводородов на планете. И именно саудиты сегодня проводят у себя мирные переговоры по Украине. Но Россию на этот саммит не позвали. История знает немало примеров, когда нефть, а точнее ее низкая стоимость, убивали экономику той или иной страны. Так произошло с Советским Союзом, когда он рухнул. В этот момент цены на сырье резко пошли вниз. Есть ли шанс с помощью демпинга ослабить Москву и остановить войну в центре Европы? Также в нашей программе.
Сталинский приговор Алексею Навальному и его последствия.
В отношении него не действуют никакие законы, никакой уголовный кодекс. Путин изобретает для него любые способы, чтобы осложнить ему жизнь.
Фронтовая арифметика и ее обменный курс.
Я считаю, точно нерационально использовать такие кадры где-то в окопах. Работа одного инженера-электронщика, который спаяет несколько дронов за один день, будет намного эффективнее, чем если бы он был на передовой. Если дрон стоит 500 баксов, а из него уничтожают танк стоимостью 2-3 миллиона, то это неплохой обменный курс.
Кто стоит за массовыми поджогами военкоматов?
В целом в уголовных делах довольно часто торчат уши ФСБ. К сожалению, правоохранительные органы в России не гнушаются прибегать к провокациям.
Это главные темы программы «Грани времени». Итоги 31-й недели 2023 года мы обсудим с экономистом Константином Сониным, с аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным, с военным экспертом Давидом Шарпом и историком Николаем Митрохиным. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Эскалация в Черном море набирает обороты. Дешевые, но опасные современные дроны берут верх над дорогостоящими и громоздкими боевыми машинами прошлого. Накануне был атакован российский военный корабль близ порта Новороссийск. И хоть Москва об этом молчит, но лодка получила значительные повреждения, чему есть многочисленные фото и видеодоказательства. И вот сейчас, пока в головы штабных генералов доходит, что время широкомасштабных наступлений по фронтам времен Второй мировой окончательно ушло в прошлое, современные дроны системно уничтожают корабли, склады с боеприпасами и даже мосты. И в этом сражении победит тот, кто максимально эффективно и быстро освоит технологии. Более детально о войне дронов между Россией и Украиной смотрите в сюжете Дмитрия Мороза.
В ночь на 4 августа вооруженные силы Украины атаковали военно-морскую базу «Новороссийск» на побережье Черного моря. Атака совершена при помощи двух безэкипажных катеров. Другими словами, российские корабли «Оленегорский», «Горняк» и «Суворовец» были атакованы украинскими надводными дронами.
Украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.
О повреждениях кораблей Коношенков умолчал, как, впрочем, и 14 апреля 2022 года, когда шел на дно флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер «Москва». Тем временем в соцсетях ширятся сообщения о крупной пробоине большого десантного корабля «Оленегорский горняк». Прокремлевский телеграм-канал «Военный осведомитель» и другие публикуют фото и видео корабля во время буксировки со значительным креном судна на левый борт.
Вообще, кажется, да, сильно крен у него большой.
Успешность этой, как и многих предыдущих атак украинских дронов на российские объекты в Черном море, вызвана человеческим фактором, уверен капитан первого ранга Черноморского флота Украины в прошлом Павел Лакичук. На кораблях подобного класса достаточно сил и средств, чтобы обезопасить судно от любых атак извне, констатирует Лакичук.
Кроме технических моментов, существует такая вещь, как подготовка и слаженность работы экипажа. Это всегда ключевой фактор, который определяет, будут они жить или нет.
История украинских военных беспилотников начинается еще в 2014-м, с момента вторжения России на Донбасс, когда портативные, но удобные дроны помогали украинским войскам проводить разведку. Через пару лет на беспилотники стали вешать гранаты. Так появились первые примитивные ударные дроны. Появление мощной беспилотной авиации Украины произошло еще во времена бывшего президента Петра Порошенко, когда на вооружение воздушных сил Украины поступили 12 единиц турецких разведывательно-ударных дронов Байрактар ТБ-2. Руководство Украины раскритиковали тогда за нерациональность трат финансовых средств. Но эти беспилотные комплексы сыграли большую роль в уничтожении колонн российской военной техники в первые недели полномасштабного вторжения. Бабушка! 3 мая 2023 года началась новая веха в противостоянии России и Украины. В тот день два неопознанных беспилотника атаковали Кремль. Пострадали элементы купола Сенатского дворца. Но уже 30 июля и 1 августа украинские дроны нанесли удары по зданиям в деловом районе российской столицы Москва-Сити.
Например, я сегодня думал о том, чтобы купить защитную пленку на стекло, ну, на окна, чтобы осколки не прилетели в квартиру.
Руководитель украинского волонтерского фонда Сергей Притула записал ставшее вирусным видео на фоне беспилотников под названием «Бобер» с намеком на то, что, возможно, это те самые дроны, атаковавшие Москву. По состоянию на 2022 год десятки предприятий разного масштаба в Украине выпускают дроны всех возможных модификаций, как, например, руководитель волонтерской группы из Белой Церкви Юрий Москаленко, который создал целую лабораторию по производству ударных дронов из комплектующих стран Евросоюза. Под началом Москаленко работают несколько десятков волонтеров и даже инженеры-электронщики, мобилизованные в ВСУ, которые по договоренности с их командирами выпускают беспилотники.
Я считаю точно нерационально использовать такие кадры где-то в окопах. Работа одного инженера-электронщика, который спаяет несколько дронов за один день, будет намного эффективнее, чем если бы он был на передовой. Если дрон стоит 500 баксов, а из него уничтожают танк стоимостью 2-3 миллиона, то это неплохой обменный курс.
В России из-за санкций волонтерские дроны поступают в войска в меньших масштабах. Но военпром производит много разведывательных беспилотников «Орлан-10». Кроме того, в Минобороны РФ заявили о новых ударных дронах самолетного типа «Сириус» или «Иноходец», которые планируют поставить на вооружение в 2023 году. Но это пока что планы. В данный момент основной беспилотной ударной силой российской армии остаются иранские дроны «Шахет-136», поставленные России в конце августа 2022 года, которые активно использовались для уничтожения украинской тепловой инфраструктуры зимой 2023-го.
В целом против Украины террористы запустили 1961 шахет. Значительную часть удалось сбить, но, к сожалению, не все. Мы работаем над тем, чтобы сбивать максимум.
Но российской военщине Украина противопоставляет креативность, и это приносит результаты, говорит Павел Лакийчук.
У нас из-за военного положения все пошло естественным путем. У нас нет средств поражения. Делаем их. Думаем, как прорвать при их помощи оборону противника и применяем. Никаких там заводских испытаний. Все испытания в бою. Если не получилось, тут же вносим изменения в проект и продолжаем испытания в следующем бою.
В момент, пока этот материал готовился к эфиру, в Керченском проливе морскими дронами был атакован российский танкер «Химовоз». Из переговоров моряков стало известно, что судно потеряло управляемость. На помощь морякам отправились спасатели из Новороссийска. Дмитрий Мороз для «Радио Свобода».
С нами на связи военный эксперт Давид Шарп. Давид, здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в нашей программе.
Здравствуйте, Мумин, спасибо за приглашение.
В чем преимущество беспилотников? Могут ли они достигать целей, которые недоступны для других видов вооружений?
Конечно же, важно рассматривать разные типы, разные классы беспилотников. У них и часто задачи отличаются, и стоимость, и возможности. И, конечно же, трудоемкость во всем, что касается их производства. Тем не менее, общее и главное преимущество беспилотников, если сильно обобщить, так, не опускаться до деталей, это же, конечно, отсутствие человека. То есть без риска для человека решаются и в том числе очень серьезные боевые задачи, будь то разведка, будь то ударные миссии, причем ударные миссии могут быть многоразовыми, то есть когда аппарат надводный или воздушный или возвращается на базу и снова способен принимать участие в боевых действиях, либо использование боеприпасов камикадзе, дистанционно управляемых или автономных. И главное, это, конечно же, отсутствие человека и возможность массово производить достаточно недорогие системы и боеприпасы, которые, опять-таки, решают серьезнейшие задачи. Не все доступно беспилотникам. Нельзя говорить, что даже в разведке над полем боя можно обойтись исключительно одними беспилотниками. Полевая разведка в более-менее классическом понимании этого слова тоже себя не изжила. Однако беспилотники перехватывают функции очень многих систем. Иногда делают это очень успешно. И кроме того, конечно же, открывают новые возможности перед своими пользователями.
Давид, скажите, а вот мы видим обмен ударов беспилотниками. Вот какую выгоду от ударов дронами по объектам получает Москва, а какую Киев? Чья тактика, на ваш взгляд, эффективнее?
Да, здесь опять важно понять, о каких конкретно ударах идет речь.
По Москва-Сити, например.
По Москва-Сити, удар по Москва-Сити с точки зрения украинцев, конечно же, носил, на мой взгляд, по крайней мере, в первую главную очередь имиджевую цель. Здесь была задача поставлена выставить российскую власть, ну, скажем так, в достаточно неприглядном свете с точки зрения способности обеспечить защиту столицы, власти, российскую армию. То есть в первую очередь перед российской общественностью. Что уж говорить, порадовать, безусловно, общественность Украины. Украинцы огромные страдания терпят от последних ударов, да не только последних, на протяжении всей войны и последних дней тоже. И это был какой-то способ показать и им, своим гражданам, что мы тоже наносим удары буквально в сердце противника. Ну и есть, конечно же, и определенные военные составляющие. Отвлечение ресурсов противника на защиту собственных тылов, естественно, ведет к тому, что этих ресурсов меньше на фронте, меньше для решения приоритетных задач с точки зрения войны. Но тут стоит подчеркнуть, вот такие еще по-прежнему одноразовые удары без серьезного материального ущерба противнику. Они, опять-таки, они имиджевые. А вот когда начинается систематическое и массовое применение по объектам, имеющим военное значение, или, скажем так, двойное значение, вот тогда можно говорить о серьезном ущербе и о применении вот этих дронов в тылу противника как очень весомом факте.
Давид, вот смотрите,
Россию, я забыл про Россию отметить. Россия применяет, конечно же, гораздо более массовый характер, носит применение по украинским тылам. И здесь, кроме устрашения украинского населения, нанесения экономического ущерба, естественно, и военные задачи, они более широкие. Насколько россиянам это удается, а удается не очень хорошо, это другой вопрос, но, по крайней мере, здесь и разрушительная сила, и вообще общие возможности из-за количества, и, в общем-то, и определенного качества тех же шахедов 136-131, они выше и позволяют решать более обширные задачи и амбициозные.
Мы вернемся вот к той теме, которую вы сейчас затронули. Я хочу спросить вот о чем. Последние события 2-3 дней – это удары по десантному кораблю, удары по танкеру. И объявление то, что все, что будет двигаться в направлении России к ее берегам, будут уничтожаться Украиной. Означает ли этот момент, что Черное море заблокировано сегодня для России?
Нет, Черное море, конечно же, не заблокировано для России. Более того, я уверен, что украинцы, ну почти уверен, я не буду тут гарантировать, не станут наносить в нейтральных водах удары по иностранным торговым судам, несмотря на предупреждение. Однако для России это сигнал. И для России, и тех, кто намерен, например, судовладельцев, тех, кто намерен следовать в российские порты, это сигнал, что существуют риски, причем даже, может быть, и в международных водах. А России наглядно продемонстрировано, причем эффективно продемонстрировано, что будь то военные корабли, будь то суда, скажем так, двойного назначения, а танкер, который был поражен, он возил топливо для сирийской группировки, для российской группировки в Сирии, он находился под санкциями, они уязвимы и они могут быть поражены. И если кто-то в этом сомневался после предшествующих атак безэкипажными катерами, то последние дни наглядно показали, ситуация несколько иная. Кстати говоря, Крымский мост тому тоже напоминание. Второй, я имею в виду, второй подрыв Крымского моста. И поэтому, соответственно, без принятия мер безопасности российские суда и корабли, без эффективных мер безопасности, российские корабли и суда подвергаются сегодня большей опасности. Это очевидно не в теории, а очевидно на практике.
Давид, у меня еще один важный вопрос. Осталось у нас 2 минуты. Если можно, пожалуйста, уложитесь. Очевидно, что Путин после отказа от зерновой сделки поменял сценарий войны и максимально уничтожает, как вы уже говорили об этом, всю чувствительную инфраструктуру Украины. Разрушенные портовые сооружения, элеваторы и другие объекты. Можно ли говорить, что кремлевский диктатор перехватил инициативу в этой войне?
Да нет, это не говорит о перехвате инициативы, это даже не переизменение стратегии, это изменение тактики. Появилась возможность после зерновой сделки нанести Украине серьезный экономический ущерб. Это, по большому счету, никак не влияет на то, что происходит на поле боя. Однако косвенно влияет на экономику Украины и, в общем-то, на жизнь людей в тех местах, которые находятся, под ударом. Часть из них до этого не атаковывались, я имею в виду, например, Измаил. Однако поле боя остается в этом плане изолированным от подобного рода действий. Кстати говоря, удары по инфраструктуре Украины тоже носили похожие задачи, я имею в виду энергетическую. И они в какой-то мере даже стимулировали помощь Запада Украине, военную, увеличение и расширение ассортимента, что как раз на поле боя даже, я думаю, негативно сказалось для России. Так что ни о какой перехвате инициативы говорить не стоит. Однако изменение тактики и подхода к ударам по глубине, по глубинным целям в Украине, да, наверное, да.
Давид, спасибо вам за очень интересные комментарии. Моим гостем и моим собеседником спасибо был вам. Военный эксперт Давид Шарп. С начала войны Запад принял 11 пакетов санкций, в том числе связанные с запретом на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Но расследования разных европейских изданий показали, Москва умело обходит запреты и через третьи страны, и подставные фирмы завозят в страну западные высокотехнологичные товары, от которых сильно зависит оборонка. С подробностями Иван Воронин.
Как Запад борется с обходом санкций, объясняю на Барби. Привет, Барби. Правообладатели не будут показывать картину в России, как и другие голливудские новинки, но их пиратские копии все равно оказывались в России. Их привозили из Казахстана, говорят источники издания «Ведомости». Это удалось вычислить по цифровым меткам, которые прокатчики ставят на копиях фильмов. В этот раз кинотеатральная копия ленты в России не окажется. Схему реэкспорта пресекли. Пока, Барби.
Hi, Ken.
Пиратская премьера сдвинута до выхода цифровой копии. Ее стащить легче.
Через параллельный импорт в Россию попадают почти любые санкционные товары на миллиарды долларов, пишут расследователи издания «Верстка». По его данным, одних только чипов двойного назначения за последние полгода в Россию импортировали на сумму более полумиллиарда долларов. Чипы используются в том числе для производства вооружений. 11 из 25 крупнейших импортеров, установленных «Версткой», прямые поставщики российских предприятий военно-промышленного комплекса. Айфоны завезли на 389 миллионов долларов. Запчасти для гражданской авиации на 171 миллион.
В самом простом виде почти любая схема по поставке в Россию санкционных товаров выглядит следующим образом. В третьей стране регистрируется компания. Затем эта компания либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы. Но вариант с иностранцем учредителем надежней, потому что некоторые поставщики за этим следят.
С небольшими партиями товаров, вроде десятка айфонов, попроще, их ввозят челноками. Санкционка в Россию, по данным Бёрстки, попадает через Германию, Италию, Эстонию, Армению, Турцию, Арабские Эмираты, Китай, Гонконг, Таиланд, Индию и страны Центральной Азии. У последних с начала войны рекордные объемы отправляемой в Россию продукции, которую, кстати, в этих государствах не производят. В Кыргызстане, к примеру, по официальным данным таможни, общий экспорт увеличился на 145% в период с 2021 по 2022 год. Реэкспорт при этом власти отрицают. Россия пытается обходить и санкции на экспорт товаров. Так, сообщал Bloomberg, российскую нефть смешивают с сортами из других стран. По данным агентства, этим могут промышлять в Азии и на Ближнем Востоке. Но все это лишь известные журналистам схемы обхода.
С нами на связи экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин, я вас приветствую. Мы вернемся чуть позже к вопросу о санкционной политике Европы. Сначала хочу спросить вот о чем. Российская экономика работает. Ее удерживает на плаву в том числе и военная промышленность. Безработица минимальная, но, как оказалось, катастрофически не хватает квалифицированных рабочих голов и рук. А где их синих воротничков взять, как вы думаете?
Ну, смотрите, известно же, почему не хватает рабочих рук. Из-за того, что сотни тысяч россиян стали беженцами из-за войны. И, соответственно, это основная причина.
А справится ли с этим вызовом Кремль, которому нужно все больше и больше солдат для фронта?
Ну, смотрите, в каком смысле справится? Россияне уже стали жить хуже, потому что вот то производство, которое выросло, производство танков, производство ракет, производство бомб, оно никак благосостояние не увеличивает. То есть это, на это тратятся и деньги, и производственные мощности, которые могли быть потрачены на жизнь людей. То есть это уже им стало от этого хуже. Конечно, вот это переход экономики на более военные рельсы, он не убивает экономику, но он делает жизнь хуже. Новая волна мобилизации, которая ожидается, она сделает жизнь еще хуже.
Но с другой стороны, вот я не знаю, насколько для вас это авторитет или нет, Наталья Зубаревич, экономист, она говорит, что в регионах, там, где работает промышленность и военная экономика, поднялись зарплаты и загрузка очень высокая, и люди стали больше получать денег. Можете это опровергнуть или подтвердить?
Наталья Зубаревич – квалифицированный экономист. И она говорит про то, что стало намного лучше самым бедным, потому что значительная часть гробовых, значительная часть выплат идет вот в эту самую нижнюю страту людей. Ну и, соответственно, на потребление в итоге их семей. Но, конечно, все, что хоть сколько-нибудь входит в средний класс, то есть не только там средний класс в смысле Москва и Петербург, но и вот региональный средний класс, они не бенефициары этого, и Зубаревич про это не говорит. Соответственно, в целом россияне страдают. Именно в целом. Не только москвичи, а по всей стране.
А можно ли говорить, что вот квалифицированные рабочие, те же синие воротнички, они сейчас на фронте. Их забрали в армию, и они сегодня как раз покинули те рабочие места, которые ранее занимали.
Ну, смотрите, многие люди, которые стали беженцами в 2022 году, это люди, которые сбежали непосредственно от призыва, а в частности, это люди, которые сбежали от того, что они не хотят не участвовать в войне. Невозможно, не пошли работать на какое-то военное производство, они непосредственно пошли на фронт. Ну, то есть Россия потеряла много квалифицированных людей, хотя, конечно, мобилизации и смерти на ненужной войне боятся не только квалифицированные люди. Среди беженцев было очень много молодых людей, не являющихся квалифицированными.
И еще один парадокс российской экономики. С начала года рубль подешевел к доллару и евро на 35%. Почему российская валюта не реагирует даже на растущую с начала июля нефть?
Но смотрите, в прошлом году, в 2022 году, был очень, очень большое последствие войны. Основным последствием войны было очень резкое падение импорта из-за ухода бизнесов, из-за санкций, вызванных войной. Соответственно, Это очень сильно определяло курс. С тех пор все, что происходит с экономикой, оно в сущности в пользу того, чтобы рубль постепенно дешевел. И людям нужно больше валюты, потому что люди хотят выводить деньги, и правительство увеличивает расходы, соответственно, это тоже давит на рубль. Ну, мелкие флуктуации объяснить сложно, но, конечно, рубль в целом, в среднем, будет все время дешеветь.
Возвращаясь к теме санкционной политики Запада, почему европейцы и американцы недооценили хитрость и изворотливость российских чиновников и бизнесменов, которые успешно преодолевают санкционную политику ЕС и США и наполняют рынок практически всеми товарами, попавшими под запрет?
Ну, смотрите, во-первых, это то, что происходит, это примерно то, что и ожидалось. Никто разумный, никакие экономисты не ожидали, что санкции могут убить экономику. Ожидалось, что они ухудшат уровень жизни. Они это сделали, они ухудшили, они повысили цены. Конечно, сейчас из-за войны, из-за вот этих условий, связанных с войной, конечно, меньше людей получают эти товары по более высоким ценам, раз они платят за айфоны больше, у них меньше денег на все остальное. То есть как бы потери от каждого контрабандного товара, они, конечно, есть. За каждый переплачивается, больше идет посредникам, меньше идет гражданам, меньше товаров покупается. Это совершенно точно. То, что это полностью перекрыть невозможно, ну, так устроена экономика. Понимаете, как вы жестко не введете в санкции, вы можете повысить цены, но все равно, если там где-то маржа 300%, все равно это как-то будет протекать и просачиваться.
Ну хорошо, если я поставлю вопрос так. Что может сделать Запад, если в этом мире все продается и покупается? Подпольные серые схемы отлично работают. Да, платить придется потребителю чуток больше, как вы это только что сказали, но зато без дефицита.
Ну смотрите, дефицит вызвать трудно, я бы сказал, в рыночной экономике дефицит вообще вызвать невозможно, потому что в итоге все будет упираться в то, что цены растут, цены будут просто расти. А задача санкций – это снизить количество денег, которые в России есть на войну. В этом смысле они работают, они снижают количество денег. Они не могут убить российскую экономику, но они, конечно, затрудняют жизнь. Они уже убили всякую возможность роста и развития российской экономики. Вот чтобы вернуться на тот уровень жизни, который обеспечивался в 2021 году, это понадобится десятилетие. Это только если выйдут из войны и пойдут переговоры о интеграции обратно в мировой рынок. Значит, это уже результат санкций. Соответственно, чего больше от них можно было ожидать?
Ну вот российские миллиардеры Дерипаска, Михельсон, Гордеев, Гуцериев и другие бизнесмены берут на зарплату добровольцев, которые едут на войну. При этом их компании, через которые все это делается, «Русал», «Новатек», «ПИК», «Моспромстрой» счастливо избегают санкций. Об этом пишет издание «Важная история». Как такое может быть спустя полтора года после начала войны?
Ну, посмотрите, с Россией воюет одна страна – Украина. Другие страны, они помогают Украине, но они вовсе не посвящают всю свою политику, они будут ей помогать еще десятилетиями, если будет продолжаться война. Но это не то, что есть какой-то там, не знаю, штаб в США, который занимается тем, как наложить санкции. Ну, на это тратятся какие-то усилия, но у президента США есть 100 более важных задач, чем заниматься там санкциями с Россией. Они делают как могут. Вот журналисты откопали новые предприятия, которые не находятся под санкциями. Сейчас они попадут к экспертам, которые этим занимаются. Это будет подано в списке в те администрации тех там президентов, которые накладывают санкции. Они наложат санкции. Но это вот такой естественный процесс. Я же говорю, думать о том, что там американский президент или британский премьер-министр сидят и все время думают, как бы им что-то сделать России, это странно.
Эксперты говорят, что денег на военную кампанию хватит до конца года, а дальше пока не ясно. Где Путин достанет средства? У кого заберут эти деньги?
Ну, смотрите, их уже забирают. Их забирают у всех граждан России, которые теперь платят больше за те же товары или каких-то товаров не покупают. Товар. такого качества, и никаких других денег у Путина ниоткуда нет. Он может отбирать деньги у одних граждан России, он может отнимать деньги у других граждан России, но никаких собственных путинских денег, чтобы вести войну, нету. Поэтому чем дольше будет продолжаться война, тем дольше будут страдать какие-то граждане России. Вот пока получается, что две категории выиграли от войны. Это там вот супербогатые, вот вы перечисляли там Дерипаская компания, потому что увеличился заказ на производство совершенно ненужных для экономики, для людей военных вооружений. И вот самые бедные, потому что они получают гробовые, потому что из их семей идут люди воевать. Вот все остальные, там 90% россиян, они от войны только проигрывают. Ну, Путин будет искать средства, как у них еще больше забрать, как еще меньше потратить на, там, на зарплаты учителей и врачей, как больше потратить на бомбы и ракеты.
Путин явно готов воевать до выборов США. Ну, так пишут эксперты, многие в расчете на приход в Белый дом Трампа. Насколько оправдан такой расчет, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что абсолютно неоправдан. Что вот это продолжение тех фантазий, с которыми Путин, там, его окружение, не знаю, Патрушев, Лавров, те, кто ему давали советы по началу войны, начинали войну, что когда они считали, что США не будет помогать Украине, что Европа не будет помогать Украине, что там Киев за два дня возьмут. Вот тот факт, что в 24-м году или в 28-м году или когда-то прекратится поддержка Украины США, это в точности такая же фантазия. Поддержка США, Украины в США, она очень устойчива, она устойчива по всем опросам, она устойчива по всем категориям. Даже если будет избран президент Трамп, на это хорошие шансы. Я бы дал на это, может быть, там не 50%, но 40% это определенно у него есть. Даже в этом случае там поддержка, может быть, там где-то будет миллиард меньше, миллиард больше, но систематическая вот та же поддержка, она будет продолжаться, конечно, и при президенте Трампе, и при республиканском большинстве в Конгрессе.
Исторические параллели. Гонку вооружений в годы холодной войны Советский Союз проиграл и развалился. Чем закончится нынешняя гонка вооружений между Западом и Россией, войной на истощение в Украине?
Вы понимаете, что Советский Союз проиграл гонку вооружений стране США, которая в ней не участвовала. США не расходовала 40% на вооружение, как Советский Союз в 80-е годы. США по-прежнему расходовал свои там 3-4%. Рейган чуть-чуть увеличил, объявил новую программу. Это было небольшое увеличение за счет заимствования военного бюджета. Там перевел, может быть, на 5%. И Советский Союз рухнул. То есть надо понимать, что Советский Союз проиграл не гонку вооружений США, а гонку вооружений, в которой участвовал в одиночку. И вот Путин, я считаю, он втянул Россию в такую ситуацию. Вот он втянул сейчас Россию в ситуацию, в которой огромная часть бюджетных расходов идет на военное производство. И эти расходы, их сократить будет очень трудно. Потому что расходы, это же как бы бюджет, он как бы его легко продолжать делать таким же, как он был в предыдущий год, потому что огромная власть у ВПК, огромная власть там у спецслужб, вот этого провоенного блока в политике, и поэтому из года в год будут тратиться вот эти безумные, как бы не, ну, такие же траты, которые погубили когда-то Советский Союз. Потому что Путин рассчитывает, у него фантазия, он рассчитывает на победу в войне, и что тогда после этого будет демобилизация и снижение военных расходов. Но на самом деле такого механизма нет, и, конечно, в какой-то момент, там, через 5 лет, уже, я думаю, без Путина, но это разрушит экономику.
Константин, спасибо вам за интересные ответы. Моим гостем был экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. В Саудовской Аравии проходят мирные переговоры по Украине, но Россию на них не позвали. Москва не приемлет требования многих стран уход с оккупированных территорий. Что ждать от этого саммита, куда приглашены делегации около 30 стран, включая крупнейшие государства ЕС, США, а также Индия, Бразилия, Индонезия, Египет и Мексика? И почему именно Джидда стала центром мировой политики, где будут искать мирные решения для Москвы и Киева? Саудовцы оказывают Украине гуманитарную помощь. Ее нейтральная позиция при посредничестве между Россией и Украиной помогла в прошлом году освобождению военнослужащих, находившихся в российском плену. Кроме того, Саудовская Аравия – член ОПЕК и входит в тройку крупнейших экспортеров нефти наряду с Россией и США. Могут ли углеводороды, а точнее демпинг на экспорт сырья, оказать влияние на Москву, чтобы вынудить Кремль пойти на уступки в вопросах войны и мира? Однажды в эпоху пандемии несговорчивость России и ценовая война с ОПЕК обвалила рынок нефти. Убытки понесли все крупные игроки, включая саму Россию. Тогда Путину преподали хороший урок. Об идеальном шторме весны 2020 года рассказывает аналитик по нефтегазовому сектору Михаил Крутихин.
Ну, с 2000 года Россия обещала снижать добычу нефти и ни разу не выполнила своего обещания. И тут саудовцы на очередном заседании от комитета ОПЕК и ОПЕК+, ужасно обиделись на это и сказали, хотя бы на 300 тысяч баррелей в сутки, ну реально, вместо заявлений снижайте вот это все, иначе все это не получится. На что Путин громогласно обвинил саудовцев в том, что они срывают договоренности, что они лгут. И это страшно обидело наследного принца Саудовской Аравии, который за всю эту экономику и за все эти телодвижения политические отвечал. И он честно сказал, что все, с Россией больше сотрудничать мы не собираемся, и мы будем делать так, как вот делали до сих пор, наплевать на эти все цены, никто их поддерживать больше не будет.
Далее произошло то, чего не было на рынке углеводородов десятки лет. Мировые нефтехранилища оказались переполнены дешевым сырьем. Танкеры стали использовать в качестве дополнительных мощностей для хранения. Баррель нефти стоил меньше $20. И тут Путину позвонили.
С Путиным никто разговаривать до этого не хотел. И вообще его вышибли из всей этой большой семерки-восьмерки. И... Но он был изгоем. А тут ему звонит президент Соединенных Штатов и предлагает его вот в тройственных переговорах связать с королем Саудовской Аравии и поправить это все положение. И тогда вот для Путина самое главное – это понты и показуха. Как только он видит, что он, его считают мировым лидером, с которым можно сесть за стол и о чем-то разговаривать, он бросает все интересы России и все что угодно. И в результате этого тройственного разговора Путин согласился действительно сократить добычу нефти в России. Ему предлагали 300 тысяч баррелей в сутки. Он согласился почти на 2 миллиона, больше, чем на 2 миллиона баррелей в сутки. То есть он пошел дальше, чем его просили саудовцы.
Так что идти на конфликт с нефтяными державами себе дороже. Но воспользуется ли Саудовская Аравия своим углеводородным козырем, чтобы ослабить с помощью демпинга Москву и прекратить войну в центре Европы, вопрос открытый. Но ясно одно. Война в Украине – это теперь не только проблема Европы и США, но и остального мира, где есть сочувствующие Киеву и прагматики, пытающиеся извлечь выгоду на противостоянии коллективного Запада и России. О том, кто поджигает военкоматы в России, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Мосгорсуд приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и еще нескольким уголовным делам. Такое решение было озвучено на выездном заседании суда в колонии во Владимирской области. Экстремистским сообществом российские власти считают основанный Навальным фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы сторонников оппозиционера. Оппозиционер не признает своей вины ни по одному из предъявленных ему обвинений. В соцсетях политика опубликована его реакция на приговор. По словам Навального, количество лет не имеет значения. Он понимает, что сидит пожизненный срок, длина которого измеряется или продолжительностью его жизни, или сроком жизни путинского режима. Новый приговор Навальному осудило представительство Евросоюза в России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти немедленно и без условий освободить Навального. Госдепартамент США назвал приговор Навальному несправедливым завершением несправедливого процесса. А госсекретарь Энтони Блинкен написал в соцсети X, цитата, «Кремль не может заглушить правду, Навальный должен быть освобожден». Конец цитаты. Политик находится в заключении с февраля 2021 года. Тогда, по требованию ФСИН, суд изменил ему условный срок по делу Ифраше на реальные. Навального задержали по возвращении из Германии, где его лечили после отравления ядом «Новичок». В Киеве демонтировали советский герб с монумента «Родина-мать». Сам монумент переименуют. Вместо серпа и молота на щите самой высокой в Европе скульптуры появится украинский трезубец. Как сообщает Минкульт Украины, работы завершат ко Дню независимости страны, который празднуется 24 августа. Замену советского герба на украинский ранее поддержали 85% украинцев, принявших участие в голосовании на государственном портале «Дия». За сохранение старой символики высказались 6% голосовавших. Всего проголосовало свыше 770 тысяч человек. В ближайших планах Национального музея истории Украины во Второй мировой войне – переименование монумента. Ожидается, что он будет называться не «Родина-мать», а «Украина-мать». Об этом рассказал директор музея Юрий Савчук. Жюри присяжных 1 августа выдвинуло уголовное обвинение 45-му президенту США Дональду Трампу. Обвинение связано с нежеланием Трампа признавать поражение на президентских выборах 2020 года. По версии следствия, Трамп вступил в сговор, чтобы не позволить Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена. Официальные лица свидетельствовали, что Трамп и его союзники-республиканцы делали неправдивые заявления о широкомасштабных фальсификациях во время голосования и оказывали давление на вице-президента Майкла Пенса. Сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. Трамп не признает своей вины в сговоре с целью отменить результаты выборов. Об этом он заявил 3 августа в суде в Вашингтоне. Политик сказал, что не сделал ничего плохого и обвинил спецпрокурора Джека Смита в попытке снизить его шансы на новый президентский срок в 2024 году. Спецпрокурор Смит выдвинул Трампу обвинение по 4 пунктам. Самое серьезное из них предусматривает до 20 лет тюрьмы. После заседания суда Трампа отпустили. Кроме сговора с целью удержания власти, Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов и незаконной выплате из предвыборного фонда 130 тысяч долларов порнозвезде Стормы Дэниелс. Таким образом, с ней рассчитались за молчание о связи с политиком. Трамп не признает себя виновным. Ранее он говорил, что дело против него возбуждено по политическим мотивам. Дональд Трамп – первый в истории США экс-президент, которому инкриминируют совершение преступлений.
За годы активной войны в Украине в России полиция зафиксировала 113 подожженных военкоматов. Это статистика наших коллег из медиазоны на 26 июля. После 26 июля, буквально за несколько дней, список сгоревших военкоматов пополнился сразу на несколько десятков. Кто в России поджигает военкоматы и какие у них мотивы, в сюжете Артема Радыгина.
Это Улан-Удэ 1 августа. Мужчина и женщина кидают бутылки с зажигательной смесью в здание с табличкой «Военный комиссариат». Местные власти утверждают, что призывной пункт съехал оттуда еще до поджога. Таких поджогов за первые дни августа во всей России и аннексированном Крыму было около 30. И это только истории, о которых рассказала полиция или региональные СМИ. Больше всего в Москве и Санкт-Петербурге. По 3 военкомата, а в подмосковном Подольске дважды горел один и тот же.
Дедушка.
По словам полиции, серьезных пожаров не было. Все военкоматы потушили, а поджигатели задержаны. Им готовят дела о терроризме или порче имущества. В Ленобласти подозреваемого с этого видео полицейские отпустили домой. Днем позже, по данным издания «Фонтанка», пенсионер покончил с собой.
А с вами кто-то связался, да? Или вы сами на кого-то вышли?
Нет, со мной связались.
Это видео из оккупированного Крыма. Женщина говорит сотрудникам российской полиции, что поджечь военкомат в Феодосии, ее по телефону несколько месяцев уговаривали другие полицейские. Такая же история и у мужчины из Петербурга. Вот он, на видео. Ему, по его же словам, 2 недели названивал некий сотрудник ФСБ. Он требовал сжечь военкомат, чтобы оттуда не отправляли документы в Украину.
Наша полиция очень быстро отработала, женщина задержана. Обстоятельства следующие. В мае она попалась на уловку мошенников и кредит, который брала, отдала им. Вчера ей позвонили, как всегда, хохлонацисты наши ненавистные, и сказали, что вернем деньги, иди брось бутылку. Купила в магните зажигательную смесь, купила бензин, подошла.
И там ее скрутила полиция. Истории о том, как некие телефонные мошенники крадут у людей деньги, но обещают их вернуть, если поджечь военкомат, самая частая версия недавних поджогов. Кремлевские СМИ даже пишут, что следы этих мошенников ведут в Украину. Но по словам журналистов, которые общались с людьми из этих структур, реальным телефонным мошенникам точно не до поджогов.
В основном их офисы устроены так, чтобы сделать как можно больше звонков и заработать как можно больше денег. У них есть внутренняя конкуренция, система премий. Работать нужно очень быстро. Они не заинтересованы в том, чтобы тратить время на человека, который уже отправил им деньги, и уговаривать его идти в военкомат. Это замедляет работу.
По данным Медиазоны, с начала российского вторжения в Украину в России горели больше сотни военкоматов. Некоторые обвиняемые по делам о поджогах и ранее ссылались на телефонных мошенников. Но, по словам адвокатов, в суде это никак не помогает.
Само по себе заявление об этом в суде ничего не стоит, потому что суд может легко сказать, что он воспринимает это как позицию защиты. И, к сожалению, время доказывания в суде работает так, что обвиняемый сам должен доказать. Мне довольно сложно представить, как он сможет это доказать, потому что технических способов этому просто нет.
Полиция, из машины, упала.
Так, в феврале этого года полиция в Ярославской области ловила Валерию Зотову. В июне ее на 6 лет посадили за несостоявшийся поджог сельской администрации. По данным ФСБ, Зотова вместе с подругой хотела поджечь здание по приказу сотрудника СБУ, с которым она познакомилась в интернете. Но на суде этот агент и подруга оказались сотрудниками ФСБ. По словам правозащитников первого отдела, такие провокации могут быть и в делах с военкоматами.
В целом в уголовных делах довольно часто торчат уши ФСБ. К сожалению, правоохранительные органы в России не гнушаются прибегать к провокациям, а с юридической точки зрения это так и называется провокация. Это имеет место и не только в политических делах. Вы наверняка слышали, например, что в делах по наркотикам очень часто, там, например, в контрольных закупках просто продают наркотики и как бы арестовывают людей на вот этой покупке.
По статистике уголовных дел о поджогах военкоматов за прошлый год ни в одном из пожаров не сгорели люди. Горели двери, окна, мебель, иногда документы. По закону это статья об уничтожении имущества до 5 лет. Но после мобилизации Минобороны настаивает, что поджог военкомата – это теракт до 20 лет. Так в январе 2023-го решил и суд в Нижневартовске. Мужчине на видео дали 12 лет строгого режима, а тому, кто его снимал, 8.
С нами на связи историк Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не буду вас спрашивать, каковы причины, кто стоит за этими поджогами военкоматов, телефонные мошенники или спецслужбы. Скорее я спрошу вас вот о чем. Как текущий политический и экономический климат в России влияет на мотивацию действия лиц, участвующих в этих нападениях?
Ну, в первую очередь надо говорить о том, что российское государство, построившее такую огромную полицейскую систему, я имею в виду и систему милиции, ФСБ и других правоохранительных органов, оказалось неспособно или не желает бороться с телефонными мошенниками. И здесь уже действительно сложно разобрать, кто с кем работает, потому что сейчас в Украине, например, накрыли колл-центры, которые обвинили в том, что они российские колл-центры, хотя организованы депутатом из Сумской области, да, вот, и подконтрольны были ему. И якобы они занимались телефонными мошенничествами и сбором информации в пользу России. В общем, непонятно, кто на кого работает, в каких объемах, но факт, что вся грандиозная правоохранительная система и в России, и в Украине не желает ликвидировать телефонное мошенничество. Хотя, казалось бы, все системы не только телефонной коммуникации, но и интернет-коммуникации, во всяком случае в России, находятся под плотным контролем спецслужб, стоят эти устройства по сбору информации, и отслеживать подобного рода звонки, тем более систематические звонки, которыми занимаются мошенники, вот, казалось бы, было бы возможно. Но, видимо, слишком много заинтересованных лиц внутри спецслужб, в том числе получающих от кураторства подобных рода колл-центров мзду, так сказать, заинтересованных финансово в их существовании. Если бы государство как бы, в России и в Украине взялись бы за этих мошенников, они сейчас уже открыто действуют, они там в том же Днепре снимают корпоративные ролики, выкладывают в сеть, то есть все эти люди более-менее известны, то я думаю, что проблема бы ликвидировалась сама собой.
Николай, скажите, а вот каким образом масс-медиа, социальные сети или сетевые сообщества могут способствовать радикализации и мобилизации лиц, участвовавших в поджогах?
Никак. То есть то, что я вижу как бы, по людям, совершающим поджоги, это действительно жертвы телефонных мошенников. То есть о них какая-то информация попадает с помощью социальных сетей, но, насколько я знаю, так сказать, в основном сбор информации происходит благодаря мессенджерам, телефонным базам данных, также тем базам данных, которые там, из пенсионного фонда доступны. То есть есть большой рынок по пробивке, по утечке этих данных. Его в России отчасти зачистили в связи как раз с расследованиями журналистов, в том числе из группы Навального, вот, то есть так называемых пробивщиков немножко осадили. Но в целом в коммерческих, неполитических целях он продолжает существовать и наносит колоссальный ущерб, потому что люди просто прерывают телефонные коммуникации, всех подозревают незнакомых звонящих в мошенничестве и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что здесь ключевая проблема, насколько государство сейчас политически может поставить вопрос о борьбе с телефонным мошенничеством на систематическом уровне, как это ранее делалось в отношении, например, там, нацистских группировок, которых тоже долгое время не замечали, а потом раз и в течение 3-4 лет пересажали практически весь актив и резко снизили уровень подобного рода преступности.
Но вот в продолжение того, что вы говорите, а усилит ли власть репрессивные методы в связи с поджогами военкоматов или действующих законов достаточно, чтобы отбить охоту у потенциальных поджигателей?
Ну, как мы видим, действующих законов совершенно недостаточно, потому что людей телефонные мошенники вводят в такое психологическое состояние, что они могут как бы, делать все, что угодно. И это касалось не только военкоматов. Были же расследования по поджогам автомобилей, например, с Z-символикой, это самое, там, за плату. Потом как бы, есть большая история со сбором информации и совершением диверсионных актов на предприятиях, да, так сказать, которые дистанционно тоже заказываются. Вот, глава ГУР, то есть Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов несколько месяцев назад обмолвился, что вы не представляете, что можно сделать в России за деньги. Вот, то есть масса мелких там, диверсионных актов, не говоря уже о сборе информации и всем прочем, осуществляются с помощью вот, как раз в том числе социальных сетей или там интернет-телефонии, которая позволяет путь номера и все прочее. Вот. И находится масса людей в российской провинции, которые за небольшую плату готовы как бы, делать ну, практически все, что угодно. То есть это большая комплексная проблема, в какой степени государство, взявшееся контролировать интернет и телефонию, может это реально осуществлять. Похоже, что у российского государства нет на это сил.
Николай, вы упомянули фамилию Навального, у нас осталось чуть больше минуты. Сталинский срок российскому оппозиционеру и его призыв не бояться и максимально сопротивляться режиму. Что может помочь российскому обществу, на ваш взгляд, преодолеть страх, ну и хотя бы на малом уровне показывать свое несогласие с режимом?
Ничего российскому обществу не поможет, по большому счету, так сказать, на мой взгляд. Каждый человек как бы решает сам за себя. Вот. Максимум, что может на кого-то оказать какое-то влияние, это серьезные там, экономические проблемы, которые вот, приведут страну в экономическом плане к состоянию сталинского времени. Но пока до этого далеко. Поэтому у меня огромный пессимизм по этому поводу касательно России, и все надежды могут быть связаны только со смертью российского лидера, так сказать, по естественным или неестественным причинам, и сменой политического курса.
Если очень коротко, вот этот страшный срок, это еще больше усугубляет страх или это уже не работает, потому что все было предсказуемо, все знали?
Нет, это серьезный как бы маркер для российского общества и для российских политиков оппозиционных, которых прямо предупреждают, что продолжение активной политической оппозиционной деятельности будет очень сурово наказано.
Спасибо вам большое, Николай. За моим гостем был историк Николай Митрохин. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю. Нашим гостем будет политолог Екатерина Шульман.